А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Это программа «Про фитнес». Мы в прямом эфире, а это значит, что нам можно писать. СМС-портал плюс 7-925-48-948. И в Телеграме тоже мы видим ваши сообщения. «Говорит МСК-бот». Находите, пишите, и сообщения появляются у меня на экране. Сначала представлю нашего гостя сегодня. Член наблюдательного совета Ассоциации операторов фитнес-индустрии, основатель нескольких сетей фитнес-клубов Анастасия Юсина. Анастасия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Будем говорить в целом о фитнесе в России, чего нам ждать, чего бояться, опасаться, и так немного поглядывая за рубеж, что у них там происходит в фитнесе. Сразу нашим слушателям скажу, что за нами можно наблюдать, поскольку прямой эфир говоритмосква.ру, там есть веб-камера, можно переключать разные планы, вот там на нас можно смотреть, и еще в Инстаграме собака про фитнес радио, там тоже запущен прямой эфир, туда можно писать вопросы, задавать, и как-то участвовать в нашем обсуждении. Ну что, про фитнес начинаем говорить. Естественно, мы сначала поговорим о законе. Уж сколько мы много переговорили, ожиданий столько было с этим законом, потому что говорили, что уже весной заработают сертификационные центры для инструкторов, но этого не произошло. Сначала мы ввели понятие фитнеса в закон, это произошло в июле. Можно поздравить, да, Россию с этим, Анастасия, как вы думаете?
Знаете, я вообще считаю, у меня точка зрения такая.
Да.
Специфическое. Я считаю, что спаси нас всех печалей барский гнев и барская любовь, поэтому чем меньше государство о фитнесе бы думало, тем больше было бы времени у индустрии нормально развиваться, но где-то 2 года назад стало понятно, что на нас обратили внимание, и что если мы не возглавим, собственно, этот процесс или в него не вмешаемся, то произойдут какие-то очень серьезные и неправильные изменения. В принципе, конечно, безусловно, хорошо, что фитнес вообще возник сейчас как понятие, чего не было. Тогда, когда говорили о спортивно-оздоровительной индустрии, всегда говорили о ФОКах, о детско-юношеских спортивных школах. Вот. Но, то есть, фитнес возник, да, это хорошо, но, тем не менее, самого основного не произошло. Государство до сих пор путает нас, коммерческих операторов фитнес-клубов, собственно, с субсидируемыми государственными учреждениями, бассейнами всякими и так далее.
А мы хотим, то есть вы хотите отделиться?
Мы должны отделиться, у нас цели разные. По закону мы, вообще, в принципе, по законодательству российскому, мы коммерческие предприятия, мы обязаны извлекать прибыль. Если мы в убытке или в минусе, к нам приходит налоговая проверка и говорит, что налоги скрываете, где прибыль, что не платите.
А бассейны разве иначе работают?
Которые находятся на государственных субсидиях?
На балансе.
На балансе? Не знаю, да, наверное.
Что принесет конкретно законопроект о фитнесе? Вот сейчас что-то
Ничего.
Изменилось? А в перспективе что-то изменится?
Сейчас единственный плюс, который есть, это то, что, собственно, фитнес сформулирован как понятие. Теперь мы уже можем говорить, мы те самые фитнес-клубы, которые как фитнес-объекты обозначены в этом законе, давайте с нами разговаривать. Это из хорошего, то, что еще говорят, что мы можем проводить всякие спортивные мероприятия на базе фитнес-клубов, например, соревнования.
А раньше что, не могли?
Не совсем могли проводить, но, например, у меня есть детская школа обучения плаванию, и вы отдаете своего ребеночка и хотите, чтобы ребенок получал разряды. Вот я это на базе фитнес-клуба сделать не могла, хотя могла, в принципе, научить ребенка плавать лучше, чем в обычном детско-юношеской школе. Вот теперь каким-то образом могу. Пока еще право применения мне непонятно, но имею право. В общем, мне, наверное, нужно куда-то заявить в план мероприятий, там, свои соревнования или еще что-то.
Хорошо, фитнес у нас появился, теперь должны появиться как-то фитнес-специалисты. Вроде бы они как были, но требования к ним не были обозначены. Сейчас их обозначают и обещают в ближайшие там, один год-два что-то нам предъявить.
Ну, вы знаете, по закону как бы уже должны быть. То есть, на самом деле, с момента вступления закона в силу к нам имеют право прийти в любой фитнес-клуб с проверкой и сказать: господа, а где сертификация ваших специалистов? На что мы скажем: а сертификация какая? Мы скажем: ну, какая-никакая сертификация, нет, а сертифицировать обязана.
Так и нет сертификационных центров, нет механизма сертификации.
Но закон-то есть, закон-то вступил в силу, да, но... где написано, что должны...
быть, которые сейчас продумываются.
Которые сейчас продумываются. Но вы понимаете, да, что здесь идет полнейший диссонанс между, собственно, духом, буквой и правоприменением данного закона.
Не появится ли какая-то нехватка специалистов?
Да, специалисты есть. Вопрос в том, что они будут не сертифицированы, просто потому что в сегодняшней структуре вот этой сертификации выйдет так, что многие клубы, особенно региональные клубы, просто физически не будут иметь возможность пересертифицировать своих специалистов. Помимо того, что сертификация платная, то есть на всех нас сейчас
платная
ляжет...
Платная для фитнес-клубов или
ну,
платная
теоретически
для
платная для инструктора. Практически, конечно, для фитнес-клуба. Ну вот инструктор мне придет, скажет: я не хочу получать, что мне увольнять? У меня 10 лет работает. 10 лет работает человек, я в него уже столько вложил, у него клиенты и так далее. Я что, не заплачу 15-20 тысяч за его сертификацию?
Сейчас совет,
у меня
как инструкторам вести себя, когда я разговариваю с руководством.
Поверьте мне, они прекрасно это знают. Может, все проходили с медицинскими книжками. А медицинские книжки, когда ввели обязательные для инструкторов, вы что, думаете, по-другому было? Теоретически они обязаны, практически кто платит? Компания. Ну, или же они ждут, что на эту сумму будет увеличена их зарплата, потому что получается, ну, обслуживание себя в профессии.
А как за рубежом обстоят дела? Там тоже фитнес в законе, и тоже существуют какие-то требования к сертификации.
Ну, за рубеж это очень широко, да?
Ну, мы можем какой-то пример взять, по какому пути мы, наверное, можем предположить, будем развиваться.
Ну, Россия, вы хотите сказать, будет по какому-то международному пути развиваться?
Ну, а почему
Россия
нет? Разве мы не можем посмотреть
путь
на международный опыт?
Смотреть можем. Приведите мне, пожалуйста, пример. Приведите мне, пожалуйста, пример. Хоть раз, когда мы посмотрели на международный опыт и сделали так или лучше.
Ну, ладно, там курение нельзя в кафе. Все время какие-то законопроекты, мы все время говорим о зарубежном опыте, что в какой-то стране там что-то запретили, давайте сделаем так же, потому что у них стало лучше.
При этом говорим так, как нам удобно, правда?
Ну, это да, это можно сказать, любой конечно факт можно привести с разных сторон, это правда.
Знаете, как человек, который 6-5 лет изучал на факультете журналистики спецпропаганды, я вам расскажу, что любой факт можно.
Это я знаю.
Да, вы...
И как журналист, поверьте мне, тоже знаю. Тем не менее, есть вот смотри, какое-то предположение, да?
Есть принципиально два разных пути. Есть европейский путь, где все жестко сертифицировано. И есть американский путь, где максимальная либерализация. В Соединенных Штатах Америки нет государственного регулирования фитнеса. В каждом штате при этом законы разные. В некоторых штатах нужна лицензия, в некоторых штатах не нужна лицензия. Но федерального закона о лицензировании фитнес-деятельности нет. Нет требования иметь сертификаты. То есть нет государственных лицензий для фитнес-клубов. Вообще, ну, как в Америке считается, что... чем меньше запрещений, лицензий, сертификатов и так далее, тем лучше индустрия развивается.
Ну, то
это
есть
правда.
Инструктором может стать любой в Америке фактически, и
фактически,
он им работает.
Фактически вы можете завтра прийти и сказать: я хочу у вас вести йогу. Да? И вы ко мне можете прийти без диплома, без страховки, безо всего. Дальше это вопрос экономический. Если я как... предприниматель в области фитнеса, беру вас, человек, который ко мне пришел без страховки, без сертификата, я несу полнейшую ответственность, то есть я вас должна застраховать, я должна, если вдруг вы нанесете какой-то ущерб здоровью клиента, вся ответственность будет на мне, клиент будет судиться со мной и так далее. Если я беру, и у меня прописано в положении о там, кадрах в компании, что у меня могут работать сотрудники без сертификатов и без... ну, страховок личных, моя страховая компания выставляет просто выше стоимость страховки. Это мой экономический выбор, что мне проще. Если вы ко мне приходите, говорите, вот у меня сертификат, вот у меня страховка. А если у вас есть сертификат, для вас личная страховка дешевле, то моя страховка мне будет дешевле стоить. Вот каждый предприниматель, каждый владелец фитнес-клуба сам принимает решение.
Ну, выгоднее тогда нанимать специалистов, которые не нанесут
вред
здоровью.
Иногда это невозможно.
Почему?
Потому что рынок труда очень сильно ограничен. То же самое. В Америке вообще в области фитнеса негативная безработица. Вакансий открытых тренеров в фитнес-клубе гораздо больше, чем специалистов.
То есть потребность существует?
Конечно, конечно.
А если сравнивать с Россией, у нас закрыта эта потребность?
Нет.
У нас инструктор?
Нет, тоже не закрыта. У нас тоже не закрыта. Но
столько школ, столько курсов разных.
Смотрите, несмотря на то, что у нас сейчас вот до недавнего времени не было обязательной сертификации, уважающий себя фитнес-клуб сам проводил... Ну, во-первых, есть сертификаты, которые ты принимаешь или не принимаешь. Чаще всего все фитнес-клубы берут или с внушающими уважение сертификатами, там не будем называть, ну, компании, но реально так по пальцам можно пересчитать, кого, собственно, мы возьмем без, ну, вот, не проверяя даже уровень знаний, вот, потому что компания сама очень серьезно относится
к обучению.
К обучению, да, к прохождению экзаменов, то, кому они выдают свои дипломы. Но чаще всего к нам приходят все-таки люди, мы берем... на уровне кандидата в мастера спорта, мастер спорта или выпускник профильного вуза. Другое дело, что этих людей тоже приходится переобучать, потому что у них есть теоретические знания или практический опыт, но нет прикладных знаний.
То есть но спорт не знают... немного отличается от фитнеса.
Вот, о чем я говорю, прикладных в области фитнеса, они знают, как работает тело, они знают, что такое биохимия, они знают, что такое биомеханика, они знают или теоретически, если они институт закончили, или практически, если они тренировались. Но как это донести до человека, который находится в плохой или средней физической форме, как научиться говорить с потребителям на его языке, а не заумным научным языком, который они сами, в общем, слава выучили.
Ольга Киселева говорила, что уже в этом году якобы заработала в нескольких вузах, аспирантура появилась именно в спортивных вузах, фитнес-инструктор. То есть те, кто обучение прошел как спортсмен, могут переобучиться на фитнес-инструктора. Ну, как продолжить обучение?
Безусловно, вопрос, кто будет учить и какая программа подготовки будет.
Она тоже должна утверждаться, правильно?
Ну, вот сейчас должна утверждаться, да. Но практически... Что я не приемлю в этом законе, вот я лично говорю как предприниматель, почему не выслушали меня, почему не взяли мои программы, почему не спросили, а как я готовлю своих специалистов, если у меня по России столько клубов, 3000 тренеров, ну, наверное, я знаю, как готовить специалистов, правда? Спросите меня.
Кого спрашивают, вы знаете?
Знаю.
Кто эти люди? Спортсмены как раз?
Нет, это обучающий центр, у которых есть прямая заинтересованность получить те самые денежные потоки.
По обучению, понятно. По обучению. Чтобы инструктора, ясно.
Ну, я не знаю, коррупционная ли это составляющая во всем этом процессе, то ли просто пренебрежение и неуважение к предпринимателям, собственно, тем, кто деньги приносит. Но государство почему-то считает сейчас, что оно может разговаривать, особенно законодатели с нами, с какой-то пренебрежительно силовой позиции. Там, от одного из депутатов недавно услышали, хорошо, что меня не было на этой встрече, реально, иначе бы, я бы не удержала, что-то сказал. Он сказал, вы что думаете, мы вас тут защищать должны, мы вам сейчас еще и профсоюзы выкатим. Вот так, то есть то, что мы подменяем с собой роль государства, то, что фитнес-клубы, в коммерческих фитнес-клубах тренируются, в общем, 90, наверное, процентов россиян, которые в принципе тренируются, да, что большинство из них получают качественные услуги, улучшают свою жизнь к лучшему, вот, про это мы забываем, да, то есть... Фитнес-клубы и предприниматели априори у нас враги.
Есть ассоциация операторов фитнес-индустрии. Вот вы и член наблюдательного совета. Эта ассоциация имеет какие-то рычаги?
Мы создали эту ассоциацию недавно. И, ну, скажу, что да, сейчас нас начали слушать. Нас начали приглашать, нас начали слушать, к нам начали прислушиваться. У нас мы подготовили большое количество инициатив. Они рассматриваются
Вы их сразу в Госдуму? Куда вы?
Нет, в Госдуму у нас не получается. Туда у нас дверь, к сожалению, не открыта. Мы разговариваем с исполнительными органами, мы разговариваем с Министерством спорта, мы разговариваем с Минэкономразвития, мы разговариваем с Минздравом, мы разговариваем с Минпромторгом, мы разговариваем с теми, кто не законы создает, а ну, на земле ногами, в принципе, кто видит...
Кто их исполняет.
Кто их исполняет, да, кому за цифры отвечать.
По поводу, опять вернемся к обучению инструкторов. То есть опасности вы не видите, что какие-то будут нормы для инструкторов созданы?
Нет,
такие,
я как что... раз очень серьезные вижу опасности, потому что операторы не привлечены к этому процессу. Да я в одних названиях уже вижу.
Названиях кого?
Названиях должностей. Специалист по фитнесу. Вот, у нас теперь будет специалист по фитнесу. В большинстве клубов, ну, я могу быть с этим согласна или не согласна, но это сложившаяся практика. В большинстве клубов есть несколько градаций. Есть тренер, есть, там, есть инструктор, есть тренер, есть мастер-тренер, есть элит-тренер, да, и каждая компания фитнес-оператор вкладывает там, в каждую эту ступеньку там, дополнительный набор знаний. Вот, это же не просто так сложилось. Еще раз скажу, я не согласна с этим, но, тем не менее, то есть я считаю, что, в принципе, должна быть элита или мастер-тренер, я же отличница и перфекционистка, но практика пока что не все клиенты готовы за это платить, кому-то достаточно просто инструктора, который походит, за ним посчитает количество подходов, да гири поносит, и для него это будет достаточной мотивацией.
Ну, посмотрим, что будет дальше, потому что пока тишина. Пока вот после лета затишье, думаю, может быть, к весне какая-то информация появится, которую мы с вами...
Ну, информация появится даже раньше, я думаю. Вот как только появится, мы вам расскажем, причем с удовольствием обсудим этот вопрос.
Обучение инструкторов, значит, будет. Но, с другой стороны, вот закон как потребитель. Вот тот клиент, который приходит в фитнес-клуб, ему же хорошо, что есть какие-то требования, да, что государство теперь регулирует, что я пришел к человеку...
Что хорошо, что государство регулирует? Подожди, вы ходите в фитнес-клуб?
Конечно.
Вот есть вы... У вас есть любимый тренер? У вас есть любимый тренер?
Я там работаю.
Вы работаете в фитнес-клубе? Кем?
Инструктором.
Инструктором, замечательно. Сколько у вас клиентов, сколько у вас клиентов, которые вас любят, за вами ходят, приходят только ради вас?
Вам число нужно? Ну, то есть, к чему?
Они...
Ну, не знаю, относительно много. То есть, вы к чему ведете? Должно быть много для того, чтобы...
Нет, они есть.
Ну, конечно,
правильно?
Есть. У каждого
конечно,
инструктора есть те клиенты,
которые...
Так вот, завтра
вдруг в сертификационном центре по каким-то причинам решат вам этот диплом не выдавать.
Да.
И придет...
И я окажусь без работы.
Не только вы окажетесь без работы, еще ваши клиенты окажутся без тренера, которого они любят,
нет незаменимых
которым
людей.
Они ходят. Нет, неправда.
Придет другой инструктор, который на замену или проведет урок, возьмут другого человека с сертификацией и пройдет 2 месяца, они,
ну,
и они будут ходить к другому человеку.
Не факт, что кому-то это будет лучше, а за 2 месяца кто-то перестанет, ведь перестанет
придут
просто
новенькие,
ходить в фитнес-клуб.
Которые меня не знали, а придут к новым,
а
к следующим.
А те, кто ходил к вам?
Они либо останутся, либо найдут другого человека.
Или просто перестанут ходить в фитнес-клуб. Мы с этим сталкиваемся.
У вас есть какие-то данные такие жесткие? Это то, о чем вы говорите, это очень жестко. Это личная привязка к определенному человеку, как
но
инструктору.
Это
не
это
оценка
есть.
Профессиональных возможностей. То есть я прихожу не на урок, не для того, чтобы позаниматься, а чтобы пообщаться с определенным человеком.
Ну, или же этот человек дает мне то, ради чего я в фитнес-клуб пришел.
Мотивацию?
Мотивацию. У людей же, у клиентов всегда разная мотивация. Кто-то хочет, чтобы ему говорили: все, ты можешь, давай, сделай еще, побежим марафон. Кто-то хочет.
Ну, конечно, люди
кто-то
разные,
хочет прийти.
На кого-то работает
да.
одно, на кого-то, для кого-то другое.
Абсолютно. И люди, в принципе, не тренируются. Вот я считаю, что люди не тренируются в фитнес-клубе, они тренируются у кого-то. Они приходят ради кого-то. Они приходят ради управляющих, они приходят ради тренера, они приходят ради атмосферы. А человеческую составляющую из фитнес-клуба убрать нельзя. А сколько,
сколько людей приходит к врачу только потому, что они верят этому врачу?
Абсолютно. А сколько людей бросают институты, когда преподаватели не того получают и говорят, в этом институте ты не получишь никаких знаний?
Также ходит к определенному стоматологу, даже пусть это какой-то кабинет где-то находится там в подвале здания и так далее, но ходит к человеку. Ну, а человеческий фактор, хорошо, отлично, в фитнесе, он большой. Но он не будет учтен в каких-то законах. Закон, как бы, он вообще человечности особо не любит. Это на бумажке, это может быть судья что-то когда-то где-то на человечность посмотрит. Но если написано, что не удовлетворяет каким-то требованиям при сертификации, и человек не получает сертификацию, значит, он перестает работать, правильно?
Я не видела, как это будет прописано окончательно.
В Европе, вот вы говорили, что в Америке более лояльная система. В Европе сертификация существует?
В Европе сертификация существует. В Европе существует в разных странах разная сертификация. Например, во Франции необходимо иметь высшее физкультурное образование для того, чтобы работать. Вот. И, в принципе, наверное, все. Если у тебя есть высшее физкультурное образование, этого достаточно, чтобы взять на работу. Все остальные уже обучения, они внутренние. Вопрос в том, что тогда, когда принимается любой закон, все-таки должна учитываться историческая составляющая. Люди, которые работали в индустрии до принятия закона, не должны оказаться на улице, понимаете?
Вот тогда как... должны быть исследования проведены. Насколько
абсолютно.
Я знаю, у нас в фитнесе в России очень
нормы.
Мало исследований. Все исследования, которые там у нас есть, это РБК делает, либо мы переводим какие-то исследования, если мы говорим о какой-то аудитории целевой, те, кто ходит. У нас нет определенных масштабных.
Исследование штука дорогая, знаете. Есть на что в стране деньги потратить, я так считаю. Вот РБК делает приличное исследование вполне.
Да, но нет конкурентов, нет большого количества материала, из которого можно было бы выбирать.
Большой пока, к сожалению.
Вовлеченность фитнеса, последние данные, да, 5% вы говорили в России.
Это по данным РБК, это причем не совокупно по России, а ну, большие города, в которых проводились исследования.
Получается, что если в целом по России, там будет еще меньше.
Ну, конечно, в целом по России, но может быть 1-2%.
У нас есть программа президентская до 2024 года. Сколько там должно
это
быть?
Это мое любимое. Вы реально
55%?
Хотите, чтобы я...
Нет, ну, да. Но можно по-разному считать, согласитесь.
Конечно.
Если я просто вышла и прокатилась на велосипеде, вот взяла от Новокузнецкой до следующей станции метро, я спортивная, я тоже могу плюсик участвовать.
Вопрос, как мы потом это будем мерить или спрашивать. Знаете, неприличный анекдот, да, про статистику. Но он очень неприличный, неэфирный, когда... Ну, так скажем, среднюю длину пальца мерили в двух деревнях, да, в одной было 10 сантиметров, а в другой 25. Говорит, как же такая разница? Говорит, ну просто в одном мерили, а во втором спрашивали. Поэтому, если ты пойдешь и спросишь, как вы тренируетесь, ну, конечно, тренируюсь. А когда последний раз были? Ну, 2 месяца назад, вот с ребенком.
Но фитнес-клуб-то есть, абонемент. Вот он лежит родимый. Замороженный, но я когда-нибудь его разморожу, верю, наступит будущее. А как эти исследования получать? Ну, то есть, если объективно вовлеченность мерить, есть какие-то инструменты? Вот я тоже не очень понимаю. Меня спросят, я не могу оценить степень моей вовлеченности, допустим, в фитнес. Если я хожу 2 раза в неделю, 1 раз в неделю, мало это, много или нет? Обычно опросы как проводятся? Там часто, очень часто, менее часто, редко, сильно редко, никогда.
Не видела, честно говоря, анкету РБК, могу запросить. Ну,
я
наверное,
тоже не видела,
спрашивала
я
один,
в целом
когда мы проводим... В Америке, я член совета директоров международной организации ЭРСА, и когда мы проводим в Америке исследование, мы проводим его, добавляясь в большое национальное исследование по типу Omnibus, вот, там очень четкие вопросы. Я хожу 1-2 раза в неделю, 2-3, 4 и больше, и дальше мы сравниваем эти исследования с теми данными, которые представляют операторы.
И они? Наверное.
А операторы представляют прям, ну, там, среднее. Ну, и коррелируется, да, или же, если не коррелирует, всегда есть сноска, что там опрос показал это, а экспертная оценка показывает вот так.
За 10 лет число занимающихся фитнесом в США выросло больше, чем на 37%. Занимались там в прошлом году 62,5 миллиона человек. У нас есть данные? У нас растет вообще вовлеченность в фитнес?
Нет.
Я не говорю о том, что
24-го года 5%. То, что растет, конечно. Растет, конечно. Но, к сожалению, растет как количество тех, кто тренируется, так количество тех, кто потренировался, ушел, говорят, что больше я туда не вернусь.
Почему? Ну, то есть есть... Почему люди приходят и начинают заниматься фитнесом? Это скорее мода или это желание быть здоровым?
Есть три причины во всем мире. Причем, знаете, я преподаю продажи что в России, что во Франции, что в Америке.
То есть знаете, как завлечь человека, который думает, купить, не купить абонемент?
Ну, я вообще, в принципе, считаю, что лучше меня продавца быть не может. Знаете, почему?
Почему?
Потому что я ненавижу тренироваться. Ненавижу.
И это вы продаете?
Нет, я понимаю клиента, который приходит. Я не пытаюсь клиенту сказать. Я не люблю тренироваться, но я тренируюсь как минимум 3 раза в неделю. Если вдруг фитнес выпадает из моего графика, у меня тут же начинаются проблемы со здоровьем. У меня диабет. Я вдруг вот сейчас уже с возрастом начала давление подниматься. Я вижу прямую корреляцию. Я тренируюсь, я себя чувствую хорошо. Я не тренируюсь, я себя чувствую плохо, и мне нужны таблетки. Вот. И при этом я, наверное, слишком много тренировалась в молодости, когда занималась профессиональным спортом, и поэтому вот, ну вот я не могу сказать, что я прихожу в фитнес-клуб для того, чтобы получить удовольствие. Я прихожу в фитнес-клуб для того, чтобы получить результат. Я в процессе уже, вот когда я минут 15-20 в клубе побыла, я начинаю вот этот кайф от присутствия в клубе испытывать. Вот. Но когда я разговариваю с клиентом, я не пытаюсь ему сказать, а, приходите, вам понравится. У меня совершенно другой разговор с клиентом. Я говорю, вам не обязательно должно нравиться. Вы думаете, когда вот вы утром встаете и чистите зубы, оно вам нравится, оно вам не нравится. Говорит, ну это же зубы, чего вы сравниваете? Ну это же точно так же. У тебя должно быть в расписании 3 раза в неделю сходить в фитнес-клуб. У тебя не может быть других вариантов, потому что здоровье тебе дано 1 раз на всю оставшуюся жизнь, а другого у тебя не будет.
Мы продолжим разговор через 5 минут. Далее у нас новости и реклама. Анастасия Юсина в гостях в программе «Про фитнес».
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
Выполняем естественный прогиб спины. Колени уходят в сторону. 19-19-19-19-35. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Про фитнес». Прямой эфир. СМС плюс 7-925-48-948. И в Телеграме «Говорит МСК-бот». Этот бот находите, пишите, и сообщения появляются. Анастасия Юсина, член наблюдательного совета Ассоциации операторов фитнес-индустрии, основатель нескольких сетей фитнес-клубов. Мы говорили о вовлеченности в России, фитнес, сколько вовлечены. Ну, там 3-5% – это ничтожно мало. У нас задача, точнее, цель, поставленная президентом, больше. Выше, сильнее, я не знаю. Можно мерить всех, кто с утра выходит на пробежку. Это тоже как занятие фитнесом. Почему нет, так здоровый образ жизни. Говорили еще про новые стандарты, которые будут вводить, и какие требования к образованию будут. Тоже не очень понятно. Узнали мы, что в Америке более лояльная система, а в Европе там уже сертификация. То, к чему движемся мы, наверное, больше подходит под европейский, да, вариант.
Я думаю, что будет строже, да.
Но в Америке, вот на ваш взгляд, система работает отлично налажена. Когда меньше государство влияет на деятельность, то регулирование происходит лучше.
Да.
Саморегулирование.
В принципе, да, но вопрос в Америке, ну, мне так кажется, опять-таки, это мое оценочное суждение,
да,
оценочное суждение, квалификация инструкторов, в принципе, ниже, но их на рынке больше. И так как их больше, ты можешь выбрать тех людей, которые заинтересованы в фитнес-клубе, мы их обучить под себя, это твое право. Вот. Собственно, это дает возможность предпринимателю принимать различные решения.
Вот вы как предприниматель, фитнес-клубы такие физически реальные, есть много приложений, которые продают онлайн-тренировки, да что же там говорить, социальные сети, Инстаграм, вот есть молодые люди, которые подписываются на тех людей, которые все это продают, не боитесь ли вы вот потерять клиентов все равно?
Ну это же лучше, пусть они сегодня подпишутся, будут смотреть, а завтра они все равно придут физически в фитнес-клуб.
А вдруг не придут?
Придут.
Почему такая уверенность?
А вы не помните, что фитнес-индустрия вообще начиналась с шейпинга? Вешали телевизоры, ходил инструктор, чуть-чуть поправлял, но все смотрели на телевизор. Во что это превратилось в фитнес-клубы? Знаете, история, она идет вот
Синди
по такой...
Синди Кроуфорд, я помню.
Конечно.
Отличные всё кассеты
VHS.
Надо найти, кстати, где они у меня завалялись. Значит, там должна быть тоже какая-то регуляция, ну, происходить. Там же все вне закона, вне налогов крутится, вертится в интернете.
Ну, теоретически, наверное, должна происходить. Практически я с трудом представляю себе, как это можно вообще
если уж просто...
монетизировать для государства, какие налоги могут быть, какое. То есть заставить их регистрироваться как СМИ.
Как фитнес-клубы, которые тоже должны проходить сертификацию. Те же инструкторы, которые продают онлайн-тренировки, тоже должны быть сертифицированы.
Понятно, конечно, можно ловить каждого конкретного инструктора и говорить, что у тебя незаконное предпринимательство. Ну, практически этим никто не будет заниматься.
Это как сдающий квартиру в аренду. То есть сосед может сдавать, можно прийти пожаловаться, а он может сдавать и 20 лет, и без документов каких-то.
Да.
А, еще говорили про открытие фитнес-клуба, хотела спросить. У нас открываются такие маленькие студии узкой направленности. Ну, то есть там, где только определенный вид направления фитнеса, а есть фитнес-клубы, которые предоставляют обширный спектр услуг. Какие на данный момент больше в тренде? А если
в России?
То куда? Да, конечно.
Ну, конечно, большие фитнес-клубы. Конечно,
почему?
Большие фитнес-клубы.
Ну, то есть, маленькие они вроде бы рядом с домом, а то направление, которое я люблю. Обычно человек выбирает какое-то направление и им занимается. Там, допустим,
ну, во-первых, рядом с домом, где у нас помещение, которое под фитнес-клуб подходит, и который предприниматель. Что такое студия? Студия – это один человек на ресепшн сидит, да, и инструктора. В принципе, это даже не средний, это прям малый-малый бизнес. У нас предпринимательской инициативы, предпринимательской смелости не так много у людей. Не учили нас этому, не знаем мы как. У нас вот там, ну реально по пальцам, и вот из круга моих знакомых можно пересчитать тех, кто готов пойти бросить существующую работу, да, и заняться предпринимательством. Помещений мало, все равно инвестиции требуются, доступа к кредитам, к дешевым деньгам нет. Если все-таки государство реально хочет развивать количество, ну, увеличивать количество занимающихся, развивать индустрию, тогда необходимо, чтобы были поддержки, какие-то гранты для вот этих предпринимателей, да, которые хотят эти студии развивать. Но основная все-таки проблема, как мне кажется, в том, что студийный формат очень дорогой формат. Вот мы занимаемся студиями в Америке, у нас студии. Когда вы мне говорите, вот у нас с вами дискуссия завязалась относительно того, что люди незаменимы, я, конечно, как сетевой предприниматель в России, конечно, я стараюсь делать такие программы, именно поэтому у нас сертифицированные программы, именно поэтому у нас программа заданной хореографии в клубах, для того, чтобы было как можно меньше привязки к инструктору. Ну, я же прекрасно понимаю, что клиенты все равно к инструктору привязываются. Ты можешь это минимизировать, но не можешь это убрать как факт. А вот в Америке студии, и студии эти, они целиком вокруг инструкторов. Мы ни во что так не вкладываемся, как в инструкторов, в их обучение, в их продвижение, в создание их личного бренда, потому что на инструкторе держится все. У нас 10 человек в группе, клиент платит $30 за занятие, 30. 25 стоит месячное членство, 29 там. В LA Fitness 5000 квадратных метров, и бассейн, и тебе, и теннисный корт, и баскетбол, и тренажерный зал, и все такое. Мы берем за разовое занятие с клиента столько, сколько они берут за месяц. Понимаете? Конечно, клиент каждый раз, приходя на занятие, принимает решение, он придет завтра или нет. Потому что это реально большие деньги.
Но если
деньги.
Он заплатил и принял решение...
Так то он сказать... платит-то по занятиям.
А, значит, ему нравится. Значит, ну куда?
Я думала, да, но ему что... может сегодня понравиться, а завтра не понравится. Вот вы маникюр приходите делать, вы каждый раз принимаете решение.
Вот,
у меня вот вроде это...
Да.
Я в Америке не делаю практически, потому что не умею делать маникюр. Угу. Приезжаю в Россию, сразу бегу делать ногти. А вот реально каждый раз приходишь и думаешь, приду я завтра к этому мастеру или не приду, как он мне сегодня сделал. Каждый раз инструктор не имеет права в студии вот... прийти с плохим настроением, потому что у него голос был севший, чтобы он не улыбнулся.
Мне казалось, это общее правило для любых фитнес-клубов.
Ну, если карточка продана на год, у тебя есть право ошибки.
Даже на месяц. Ну, студия – это VIP-членство. Это студия, это для тех людей, которые платят больше и хотят получить от этого больше.
Не совсем, потому что это по занятиям. Каждый раз ты можешь сегодня плохо обслужить клиента, он завтра уже не придет. А, средняя студия в Америке – это 200 регулярно ходящих клиентов. Ты потерял одного клиента, это 0,5% твоего бизнеса совокупно уходит от тебя. Понимаете, какая погрешность? А у нас фитнес-клуб говорит, ой, у меня такой хороший процент продления, у меня 70% продляются. Говорит, только у вас 30 не продляются, ребята. 30 клиентов не получают то, ради чего они пришли в фитнес-клуб. Это фактически 30% людей заплатили вам за членство и не получили. Другое дело, что чаще всего это их собственная вина, они просто не ходят, да? Значит, мы их не мотивировали. Мы, кстати, с вами прервались на почему
да.
клиенты ходят. Вот видите, как хорошо вспомнили. Есть вот три причины, по которым клиенты приходят в фитнес-клуб. Это здоровье, внешний вид или общение. Вот. И если клиент приходит с одной какой-то целью, если это не здоровье, в этом случае вероятность того, что он уйдет выше, чем если мы сможем его увлечь Ну,
он может прийти
сторон.
За одним.
Может прийти за здоровьем, но и понять, что другое, еще и похудел, да. Или он может прийти там похудеть, а еще и компания хорошая, как бы не один здесь, или с тренерами подружился, или с другими членами клуба. Вот. Но клиент, который пришел с мотивацией здоровья, если ему врач сказал, ты идешь тренироваться, иначе твои дни сочтены. Вот он придет, он сразу скажет, где здесь касса, сколько, торговаться не будет, пойдет к самому дорогому инструктору, потому что здесь уже принципиально другая мотивация. Мотивация здоровья, мотивация не красота.
Ну, сколько таких?
Мало.
Не проводились исследования, сколько... По какой причине люди ходят? То есть в основном же похудеть, кажется, как
конечно,
будто бы.
Конечно.
Потому что
ну,
все рекламные кампании заточены на это.
Похудеть или не потолстеть, да. То есть
сохранить форму.
Вот. Да, я думаю, что где-то 70% людей приходят с желанием сохранить форму. Еще 20% приходят за компанию, потому что модно, потому что все ходят, потому что...
Но это в основном молодые люди?
Ну, не
студенты?
Ну, нет, и взрослые тоже.
Потому что...
Кстати, вот то, что, как это называют сейчас, серебряный возраст или как-то...
Ну, вот вы имеете в виду...
Взрослые, да.
За 40 что-то такое? Или...
Ну, за 40. Мне 48 вот уже, то есть меня вот точно в эту категорию. Я бы сказала, за 65. Вот. Ну, то есть пожилые люди уже. Причем в Америке этих людей очень много, реально очень много. Во-первых, они живут, конечно, дольше.
И они ходят не недавно, а давно? Ну, то
нет,
есть...
многие начали уже только на пенсию вышли, а это 60.
Просто меня сложно представить человека, там, допустим, знакомых, членов моей семьи, которые в возрасте, которые вдруг бы начали ходить в фитнес. Для них это очень чуждо и далеко, очень. Я понимаю, что они никогда туда не придут.
Знаете, у меня есть много клиенток в Америке, причем вот... русскоязычных иммигранток, бабушек, которые начали тренироваться 60-65 лет, пошли тренироваться пилатес, потихонечку совершенно в другую форму пришли.
Но это скорее исключение, редкость, потому что сама нахожусь в Инстаграме, допустим, наблюдаю, у меня несколько аккаунтов в Америке, женщина, которой очень много лет, ну, видно, что она пожилая, и она там такой вес, то есть
конечно, это исключение.
И это за этим следят, то есть на этом ловят какой-то, ну, хайп, это исключение. Если
ну,
бы
знаете,
это было повседневно...
Я на свою маму смотрю, у меня маме 82 года, да, вот 82 будет в феврале, а моя мама 3 раза в неделю ходит, плавает. Вот, она уже там не ходит ни на какую йогу, ни на что, но она ходит и с упорством маньяка полтора часа на всю жизнь тренировалась.
Это другое дело. Кто не тренировался и не имел такого опыта, сложно
Видели, как она еще выглядит, свои 82, поэтому дай бог всем, когда на нее смотришь, понимаешь, ради чего в этот фитнес-клуб нужно ходить просто, потому что такую энергию, такое желание жить, ну, это вот реально завидую, что она сохранила.
Ну, и мотивация, как людей...
Жить хочется.
Жить хочется.
Жить хочется. Жить хочется хорошо, получая удовольствие, не доживать, не мучиться, а реально фитнес, здоровый образ жизни – это энергия, это подвижность.
Но не все почувствовали на себе это. Есть большая проблема, когда даже мои ровесницы идут, они не получают, они берут себя за волосы, тянут, потом невозможно, благодарят себя какими-то, там, я не знаю, десертами и думают, лишь бы не наступило там следующий четверг, чтобы я не пошла и так далее. То есть сложно.
Значит, они выбрали не тот фитнес-клуб, который им подходит по социальному уровню, по близости, по групповым программам. Они что-то выбрали не то, что им подходит. Если ты поймешь, что тебе подходит, ты реально будешь видеть изменения на... Ну, морфологическом уровне.
Ну, то есть мотивировать можно любого человека абсолютно, даже в России, в любом возрасте, ваше утверждение, на занятия фитнесом.
Ну,
главное,
в принципе,
правильно,
да, мотивировать. Конечно, конечно. Наверное, я не смогу мотивировать любого, но любому человеку можно найти кого-то, кто его мотивирует. Другое дело, готов ли он к столь длительному выбору, если он не видит для себя потребности.
Окупаемость фитнес-клуба велика в России, если говорить, если открывать бизнес, да, несколько лет?
Велика в смысле долгая.
Долгая, да.
Да, и вот после последнего падения рубля, собственно, это стало еще длиннее, потому что российского производства как не было, так и нет. Вопрос импортозамещения в фитнесе вообще не стоит. У нас нет ни кардио. Я обо всем говорю. У нас нет ничего покрытия. российское.
Но сейчас
такое,
фитнес развивается, может быть, это отличные
факта.
Идеи, и подтянутся бизнесмены,
наверное,
которые начнут производство.
Да, наверное, государство должно что-то сделать, наверное, для этого, чтобы именно туда было вложено, например, дать какие-то налоговые льготы, как в сельском хозяйстве. Да, сельское хозяйство. Вот посмотрите, какое импортозамещение в сельском хозяйстве. Почему? Потому что кредиты ноль, потому что лизинг там 0,01%, потому что можно получить субсидии, потому что всячески поддерживается. Если вы хотите, чтобы фитнес тоже с 3% там, до тех же 20%, как в Америке, ладно, не будем про 50% говорить, да, вырос, но сделайте что-то для индустрии, дайте какие-то льготы и субсидии.
Но если есть в России спрос на какие-то отечественные разработки, там, оборудование, датчики и так далее, то есть люди с деньгами, и они могут
Вы никогда не разговаривали с теми, кто работает в реальном производстве, в реальном секторе, вот заводы у кого есть, у людей, нет?
Нет, расскажите.
Самая большая проблема сейчас в России – это квалифицированные рабочие. После того, как вот нет инженеров низкой квалификации, которые готовы руками работать, и нет высококвалифицированных рабочих.
Потому что у всех высшее
образование. Техников, наладчиков, да, потому что вот эта система ПТУ и так далее, она была уничтожена фактически. Поэтому вот этих специалистов среднего, со средним образованием, которые что-либо умеют делать руками, в России практически нет. Вот. Посмотрите, стройки таким ближайшим зарубежьем, да, заполненные, а все, у кого вот мои знакомые, кто пытался что-либо производить, мне говорят, самая большая проблема найти какого-нибудь наладчика оборудования. Я купила это оборудование в Китае, в Америке, где-то еще.
Но это проблема, которая, да, о которой говорят и в правительственных кругах, что у нас слишком много, у нас престижность высшего образования, настолько она престижно в головах, что все, конечно, шли на экономиста, юриста, я вот когда училась, все шли, и никто не хотел идти просто работать руками на какие-то рабочие профессии. Сейчас получается,
хотя на
что...
этом можно зарабатывать гораздо больше, чем да. работая 25-м да. юристом да. в
да.
каком-нибудь
и посмотреть
бюро.
Сайт вакансии, и там как раз нужны люди с руками.
Вот это ответ на ваш вопрос, почему не, ну, нет
производства... Ну, опять же, производство в Китае. Вот можно основать какие-то разработки здесь, а все производство, что
хорошо,
у нас делается?
Мы опять к валюте привязаны. Я же вам говорю о том, что у нас нет российского производства, которое привязано к рублям. То есть мы получаем от клиентов деньги в рублях, а платим это в валюте. И если там 3 года назад мы платили X рублей, то теперь мы платим 2X рублей. А демпинг в фитнес-клубе тоже налицо.
На ваш взгляд, фитнес-клубы сейчас какие востребованы в России? Те, кто предоставляет минимальный набор услуг и меньше просят денег за членство, либо те, кто предоставляет ну, качественные услуги, полностью там, начиная от полотенца, заканчивая халатами, ну, какие-то дополнительные. Вот куда человек пойдет?
Человек пойдет туда, где ему удобно
где
территориально.
Где человек? Мы снова к человеку возвратимся.
Нет, где территориально нет. удобно. Потому что пробки и проблемы с парковками настолько большие, что территориальная близость – это самый важный фактор. Поэтому я считаю, что рынок в России может развиваться, развиваться и развиваться. И есть место как для премиальных клубов, так и для вот новых форматов низкобюджетных клубов, так и для студий. Со студиями, ну вот, чуть-чуть более проблематично. Кстати, я не ответила на ваш вопрос, почему. Я считаю, что основной все-таки фактор, который не дает студиям развиваться, это то, что у нас слишком хорошие групповые программы в фитнес-клубах. То есть, в принципе,
но студия подразумевает
то, в Америке нету.
Занятия в меньшем, ну, то есть меньше людей рядом с тобой.
Да, безусловно, но большинство клубов предлагают все-таки мини-группы тоже.
Да.
Ну, вот, мини-группы, они в состоянии это предложить силами тех же самых тренеров. Вот. Но это придет, в любом случае это придет, может быть, не прямо сейчас, может, те студии, которые вот сейчас вынуждены были закрыться, хотя очень красивые, хорошие, прекрасные, прекрасные студии были, может быть, чуть рано вышли на рынок, и их время еще придет. Вот. Но и для студий место есть, и для премиальных фитнес-клубов есть, и для дешевых фитнес-клубов есть.
То есть ниша еще не заполнена?
Ой, нет, ну, конечно, нет.
Тем, кто подумывает открыть свой фитнес-клуб, главное знать о рисках и смело шагать вперед. То есть есть что придумывать здесь на российском рынке?
Ну, шагать вперед нужно не смело, а обдуманно, но то, что место для фитнес-клубов есть, это однозначно.
А регионы?
В регионы в первую очередь.
Но туда заходить заходят сети именно?
Ну, и сети заходят, Вот, другое дело, что...
Либо чаще открываются такие маленькие,
чаще всего вообще ничего не открывается. Вы знаете, сколько городов, где нет вообще фитнес-клубов? Удивительно. Просто вот нет фитнес-клубов, нет полноформатных
Почему?
Фитнес-клубов.
Нет потребности?
конечно, потребность есть.
Но просто люди не знают, что у них есть потребность ходить в фитнес-клуб, те тут там живут.
Да нет, просто не, это все-таки очень капиталоемкий бизнес. Это много денег нужно. Нет предпринимателя, который заинтересовался, потому что помимо денег еще и желание нужно. Вот.
Ну, можно открыть всегда маленькую студию, я не знаю.
Вот студии-то есть, я говорю про полноформатные фитнес-клубы.
Которые большим спектром услуг.
Да, я ехала тут в поезде из Киева, вот, и разговаривала с соседями по купе. Они, я забыла название станции, это станция, это хаб железнодорожный, угу. который находится на юге Архангельской области, в городе 40 тысяч жителей. Они говорят, есть два фитнес-клуба, какой-то типа Качковский и Тонус-клуб, и ну, соседка. Я говорю, вы выходите? Она говорит, да, я хожу в Тонус-клуб. Вы представляете, у нас вообще делать нечего. Она говорит, ну, юг Архангельской области, у нас темно полгода практически, депрессуха такая. Я только с работы прибежала, сразу туда бегу. Я говорю, а что там? Ну, массаж, ну, какая-то пара тренажеров. Народ, говорит, много, правда, могу 20-30 минут очереди ждать на тренажер. Да, я говорю, а сколько же вы платили? Он говорит, вы знаете, дешево взяла с новогодней скидкой 42 тысячи рублей.
В месяц? За год.
Вот. Вы что думаете, в этом городе нет места для фитнес-клуба? Точно есть. Для полноценного фитнес-клуба точно есть. Если туда придет один большой фитнес-клуб с бассейном, с хорошими групповыми программами. Только таких городов, представляете, сколько в России?
Нужна помощь государства к этому клонится.
Ну,
какие-то.
Да не, ну, помощь государства,
как стимулировать?
Если бы не мешали. Дайте доступ к дешевым деньгам, сделайте какие-то лизинг доступный, перестаньте постоянно повышать налоги, уберите это регулирование непонятное. Все, сами начнем развиваться. Мы же выходили к государству с инициативами. Мы четко говорили о том, что если произойдет то-то, 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 мы вам гарантируем, вот столько денег принесем в экономику, найдем. Вот. Но пока не нашли тех, кто заинтересован. Такое ощущение, что реально никто сильно не заинтересован в том, чтобы фитнес развивался.
Не очень понятно, наверное, в чем выгода вообще.
Государству?
Да.
Ну, как в чем выгода? Ну, если непонятно государству, пусть мне позвонят 903-960-6644. Я расскажу любому заинтересованному чиновнику, в чем выгода. Цифры покажу на примере Америки. Насколько дешевле бюджету обходится здоровый, тренирующийся гражданин страны.
А есть такие данные?
Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Есть огромная программа ЮНЕСКО. Есть огромная программа ЮНЕСКО. Более того, заседание ЮНЕСКО было в прошлом году в Казани с участием государственных чиновников. Я не понимаю, они цифры, что ли, не смотрят? Ну как это? Насколько она называется, давайте будем здоровыми, let's get active, вот, где четко показана прямая корреляция, как ведет себя в экономике тренирующийся гражданин страны и не тренирующийся, какое количество пропущенных дней по болезни, какое отсутствие заболеваний. Есть же целая Всемирная организация здравоохранения, это Всемирная организация здравоохранения вместе с ЮНЕСКО. Вот, Всемирная организация здравоохранения, целая группа заболеваний, которые называются заболевания, вызванные неправильным образом жизни. Lifestyle disease. К этим относятся диабет, гипертония, большая часть заболеваний сердечно-сосудистой системы. Да, это у нас говорят, ой, у вас вегетососудистая дистония, тренироваться не надо. Да нужно, это первое, что нужно делать.
Так у нас говорят, болезнь только в России такая есть.
Да, абсолютно, ее нету. Да.
Точно же, вегетососудистая дистония.
Да, вегетососудистая дистония, еще остеохондроз. Еще остеохондроз. Да. Вот.
Ну, и
это
все...
то, чего не существует, да.
Но мы все... Как это мы все болеем?
А еще, а еще беременным женщинам нельзя тренироваться, да? Это
но
тоже
в первом вот... можно, а триместре в последнем.
Всегда можно.
Но это если нет особых назначений.
Ни у кого нет. Ну, слушайте, особое назначение, естественно, у 5% женщин. Я в 42 года забеременела вторым ребенком. Я пришла к врачу в Америке, он на меня смотрит и говорит, а у вас есть абонемент в фитнес-клуб? Я говорю, доктор, вы мне уже нравитесь, а почему мне задали этот вопрос? Он говорит, потому что теперь, Анастасия, вы в ответе не только за себя, но также за ту жизнь,
но
которая внутри вас.
Но посмотрите, как там в пропаганду фитнеса включены работники здравоохранения, ну,
так
то есть врачи.
Так это же программа государственная есть. Есть государственная программа, именно поэтому я вам говорю, у нас нет ничего. Есть государственная программа, которая называется Exercises Medicine. Тренировка – это лекарство. Соответственно, врачи учат, как при каких заболеваниях, вот именно этих заболеваниях, вызванных неправильным образом жизни, как предписывать фитнес, как тренироваться, сколько раз, какой тип упражнений.
Там завязана и реклама, они могут давать какую-то брошюрку с ближайшим фитнес-клубом?
ну, могут давать, вот, могут давать или могут просто говорить, идите в любой фитнес-клуб, вот, или фитнес-клубы могут быть частью этой программы, они должны ее субсидировать, вот, ну, то есть...
Но в Америке же есть и реабилитационные центры, где можно, ну, как...
Физиотерапевтические,
да. Реабилитацию пройти, и там как, ну, около фитнеса, ну, то есть там все равно упражнения какие-то,
ну, у нас тоже есть физиотерапевтические центры, но это другое, это по страховке, по назначению врача,
да.
Конечно, ну, у нас тоже есть, это фактически ЛФК, физиотерапия. Вот, у нас
но
тоже есть
вообще реабилитация за границей, она больше развита, чем у нас здесь, в России.
Да, у нас нет, у нас очень мало врачей, которые, собственно...
Хотя у нас учат на реабилитологов после каких-то травм, и я знаю, что это сейчас одно из престижных направлений, по крайней мере, слышала из уст тех,
это
кто поступает.
Это безусловно. У нас есть реабилитационный центр в Москве, в центре, работает очень хорошо, который
один сам по
себе.
Это же очень близко к фитнесу.
Себе.
То есть фитнес же это для здоровья, это восстановление активности,
знаете,
работоспособности.
Знаете, не совсем так, потому что если у тебя есть какая-то травма, ты пол Москвы проедешь, будешь туда ездить месяц после операции, но три раза в неделю фитнес ты не будешь ездить.
Фитнес для здоровых, а реабилитационные центры
речь?
Для тех...
А тогда, когда у тебя что-то болит, ты готов предпринять гораздо больше усилий. Просто этого ждать не нужно,
ладно,
нужно раньше.
У нас буквально 10 секунд. Ваш прогноз, Анастасия, сколько мы вовлеченности в фитнес добавим? Ну, я не знаю, за 2 ближайших года, за 5 лет. Какими шагами будем двигаться?
Прогнозы давать неблагодарные, знаете, я точно знаю, что фитнес будет развиваться, и все будет хорошо, и я уверена, что мы найдем общий язык и с потребителями, и с государством.
Ура! Всем фитнеса! Спасибо большое! Анастасия Юсина, член наблюдательного совета Ассоциации операторов фитнес-индустрии, основатель нескольких сетей фитнес-клубов. Спасибо вам большое за интересный разговор. Далее новости.